Здравствуйте, с вами Артем Чмулев. Предлагаем вашему вниманию подкаст по теме офшоров и продолжаем разговор с Татьяной Лаптевой, директором компании Deepton Consulting. В этом эпизоде Татьяна нам расскажет о том, как можно использовать компании в Англии для экономии на налогах, можно ли открыть компанию в Англии и счет в банке без присутствия, чем партнерство лучше компании в форме Limited, что такое агентская схема и как ее использовать. Все это и многое другое для тех, кто хочет сэкономить на налогах и уберечь активы. Можно прослушать сейчас и абсолютно бесплатно.
Добрый день, Артем. Что касается Англии, то из всех европейских стран, где можно открыть офшор, Англия – это бесспорно самая наименее бюрократизированная страна. Это обозначает, что стоимость и сроки самой регистрации компании здесь минимальные. Нет также требования оплачивать уставный капитал. При наличии всех документов от клиента компанию можно учредить в течение дня. Поэтому открыть офшор в Англии весьма просто и дешево. А вот дальше не все так просто. В отличие от классических основных островных офшоров, типа Британских Виргинских островов и Белиза, где ваше общение, так сказать, с юрисдикцией заканчивается, когда вы получаете на руки документы по компании, в Англии есть ряд требований по сдаче отчетности, как корпоративной, так и налоговой, а также ряд законов, которые нужно соблюдать. Кроме того, если ваша задача минимизировать налоги, то мало просто зарегистрировать компанию. Оптимизация происходит только в случае ведения бизнеса компании определенным способом, чтобы получить выгоду из налогового законодательства. Касательно требований по отчетности, во-первых, нужен реальный юридический адрес. Это адрес, где будут храниться оригиналы учредительных документов, чтобы инспектор мог в любое время прийти и проверить. То есть почтовый ящик не подойдет. Во-вторых, Англия – это страна, где почтамты, так сказать, процветают. Все официальные документы, счета и уведомления доставляются именно по почте. Поэтому важно, чтобы у вас был представитель, который сможет эту почту оперативно переслать. А еще лучше обработать ее за вас. В-третьих, ежегодно вам нужно будет сдавать корпоративный отчет по компании, а также налоговую отчетность. Тогда как корпоративный отчет могут сдать ваши администраторы, налоговую отчетность должны готовить и сдавать квалифицированные местные бухгалтеры, даже если компания спящая. То есть, если у вас компания просто держит активы и активно не используется в бизнесе, то у вас все равно будут расходы на услуги бухгалтеров. Хотя эта услуга стоит всего 400 фунтов. Человек, которому нужна компания в Англии в принципе, а не на Британских и Виргинских островах, например, изначально имеет причины на выбор столь серьезной страны для своего офшора. Поэтому те блага, которые он получает от использования Англии, сполна перекрывают эти небольшие расходы на отчетность, которые, несомненно, в Англии ниже, чем в континентальной Европе, типа Швейцарии, например. Особенно, если еще и налоги низкие.
Хорошо. Ну, вообще, английские налоги достаточно высоки. И в разговорах с тобой мы уже касались некоторых цифр налогообложения. Например, когда обсуждали варианты покупки и оформления недвижимости в Англии посредством офшорной компании. Скажу честно, после подобных разговоров до обсуждения европейских налогов на бытовом уровне верится с трудом, что с помощью английских компаний можно сэкономить на налогах.
Что касается налогов, в Англии базовая ставка на доход компании 20%. По сравнению с другими странами это не так уж много. Но основное, почему люди предпочитают Англию, это то, что при умелом налоговом планировании налог можно оптимизировать существенно, а то и избежать вовсе. К примеру, если компания и вы, как ее владелец и менеджер, не резиденты, и деятельность ведется за пределами Англии, то налогом ваш доход в Англии облагаться не будет, несмотря на то, что компания здесь зарегистрирована и у нее есть виртуальный офис. Даже если вы ведете бизнес в Англии и генерируете здесь доход, который будет облагаться налогом 20%, то правила по формированию налогооблагаемой базы весьма лояльны. И опять же, с учетом отсутствия бюрократии, можно практически любой расход засчитать в налоговую базу, тем самым уменьшая ту сумму, которая будет облагаться 20%. Далее, например, если использовать партнерство, то они вообще не платят налоги на уровне компании. Облагаются налогом только сами партнеры. И опять же, если партнеры не резиденты, то доход в Англии они не платят. Налог на доход в Англии они не платят, если деятельность ведется в других странах. Ну и последнее, что не стоит забывать, если объяснять про то, как устроена налоговая система в Англии вкратце, то это по принципу одной корзины. То есть здесь нет разных типов налогов, в зависимости от того, из какого источника формируется доход. Прибыль от торговой деятельности или дивиденды от дочерних компаний, к примеру. Все учитывается в одной корзине. Сопоставляется с разрешенными к вычету на расходами, и остаток облагается по ставке 20%. В некоторых других странах налог на доход может быть сопоставимый. Но дивиденды и прирост капитала, например, могут облагаться по более высоким ставкам.
Понятно. Мы уже обсуждали, что открытие банковского счета для офшорной компании – одна из значимых и сложных частей процесса. Наверняка открытие счета в английском банке в разы сложнее по сравнению с другими европейскими странами. Ведь Англия имеет репутацию достаточно консервативной страны, и просто знаний бизнес-процессов недостаточно.
Открытие банковского счета для наших соотечественников – это действительно сложная процедура. Во-первых, это заполнение форм и сбор документов. В Англии документом, удостоверяющим личность, кроме паспорта, является так называемый proof of address или подтверждение адреса. Это, как правило, счет за коммунальные услуги или выписка по банковскому счету, присланная по почте человеку в оригинале. Причем тонкость здесь в том, что это должен быть документ на ту квартиру, в которой человек проживает фактически, а не по прописке. Многие наши клиенты сталкиваются с тем, что у них нет такого счета. Либо там не фигурирует их имя, либо счета приходят на адрес прописки и так далее. Так как мы уже много лет помогаем россиянам открывать счета, то у нас скопился практический опыт в том, что можно предоставить банку, если у вас нет того, что нужно. И можем, соответственно, помочь советам. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, сложность в открытии счета для граждан СНГ заключается в том, что весьма небольшое количество банков, я бы сказала, их можно даже по пальцам пересчитать, готовы открывать счета. Причина простая. С каждым годом правила и законы по борьбе с отмыванием доходов все больше ужесточаются. У каждого банка есть списки высокорисковых стран. К примеру, в Англии у банков Россия в таком списке соседствует с Нигерией, а Украина еще ниже. Градация строится по разным показателям. Но в основном это уровень прозрачности бизнеса и коррупции в той или иной стране. Соответственно, когда вы пытаетесь открыть счет в обычном порядке, то кейс проходит через клерка банка, низшего звена, который может сам даже не знать политику своего банка по открытию счета резидентам определенной страны. Но когда ваш кейс дойдет до департамента по оценке рисков, то на этом процесс закончится, скорее всего. Так как если вы пытаетесь открыть обычный расчетный счет, то количество проверок, которые банк будет должен выполнить, чтобы принять вас в качестве клиента в принципе, просто потому что вы из определенной страны, значительно превышает их потенциальный доход от вас как от клиента. А поскольку некоторые данные из стран СНГ проверить просто невозможно, то многие банки просто предпочитают отказаться от рассмотрения вашей анкеты в принципе, чтобы избежать даже малейшего риска быть ассоциированными с отмыванием доходов. Вы спросите, почему так много? Потому что даже малейшее подозрение в сопричастности банка к лицу, ассоциированному с отмыванием доходов, может повлечь за собой риск потери лицензии. А в случае невыполнения должной проверки, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Теперь поставьте себя на место среднестатистического работника департамента по оценке рисков. Есть, разумеется, инвестиционные счета, или private banking, но там от вас ожидается капиталовложение от 1 000 000 фунтов. Поэтому, когда дело доходит до процесса открытия банковского счета на себя или на офшорную компанию, то клиенты обычно предпочитают не оббивать пороги самостоятельно, а заплатить небольшую комиссию за то, чтобы мы помогли с этим процессом. Так как, во-первых, знаем, какие банки в принципе готовы работать с клиентами из СНГ, а на какие даже не стоит тратить время. А во-вторых, кому конкретно обращаться, чтобы сам банкир уже имел опыт в работе с нашими соотечественниками. Ну и в-третьих, мы сделаем все возможное и в самые короткие сроки, сэкономим ваше время.
Хорошо. Насколько просто зарегистрировать компанию, открыть и управлять банковским счетом нерезиденту? Обязательно ли личное присутствие владельца, или можно все осуществить абсолютно заочно, сохраняя полную анонимность и не въезжая на территорию английского королевства?
Что касается открытия самой компании, то все можно сделать удаленно. И мы это обычно делаем в течение 1 дня. Что касается открытия счета и управления им, то это зависит от банка. Если вы хотите простой расчетный счет именно в английском банке, в большинстве случаев вам либо придется приехать лично, либо открывать его на номинальных управленцев, местных резидентов. Это примерно как открывать компанию с номиналами. То есть там тоже будет оформляться документация, чтобы защитить вас как клиента и самого номинала. Но, конечно, это значительно упрощает и ускоряет процесс открытия счета. Если счет будет на номинала, то вы будете иметь доступ к выпискам, но транзакции должен будет делать сам номинал за вас. Поэтому эта услуга может быть просто очень дорогой, если у вас много небольших платежей. Если вы открываете счет без номинала и хотите все же счет в английском банке, то это, конечно, будет сложнее и дольше. Но все же это реально. Банк может потребовать встречу или хотя бы интервью с вами по скайпу. И еще попросить разместить на счете минимальный депозит. От нескольких тысяч до 100 000, в зависимости от того, какой банк вы хотите. В таком случае управление счетом вы будете осуществлять сами, по телефону или по интернету. Либо, если вы не говорите по-английски достаточно хорошо, вы можете назначить авторизированного представителя.
Хорошо, спасибо. Давай теперь подробнее обсудим типы компаний Великобритании, доступных для нерезидентов. Насколько я понимаю, это стандартные формы собственности. Компания с ограниченной ответственностью, LTD, партнерство с ограниченной ответственностью, LLP, и открытая компания с ограниченной ответственностью, PLC. В чем преимущества и недостатки разных форм собственности для нерезидентов?
Основное и самое главное преимущество компании в Англии, если вы не резидент, это то, что налогом облагается только доход, который генерируется в Англии, но не за ее пределами. Недостаток – это то, что если компания все же какую-то деятельность ведет, то она считается уже резидентом, и налоги платит по стандартной ставке – 20%. Поэтому оптимизация налогов достигается при правильном балансе между тем, какие преимущества дает та или иная форма компании, и тем, будет компания резидентом или нет. Компания LTD – это самая обычная форма, эквивалент нашего общества с ограниченной ответственностью. У компании таким образом должен быть учредитель. Прибыль от бизнеса будет распределяться ему в качестве дивидендов. Хотя, в принципе, ее можно и не распределять. В связи с этим в LTD есть недостаток, так как при распределении прибыли в форме дивидендов с учредителя взимается налог у источника 10%, даже если он не резидент. То есть, к примеру, компания сгенерировала прибыль, заплатила свои 20% налога на корпоративном уровне, и плюс, еще если доход распределяется учредителю в форме дивидендов, то еще сверху 10%. Поэтому, чтобы избежать этих 10%, мы рекомендуем использовать партнерство. Смысл партнерства в том, что само партнерство не облагается налогом на корпоративном уровне в принципе. То есть налога 20% просто нет. Вместо этого, все, что заработает партнерство, распределяется его партнером. и партнеры облагаются налогом на доход, опять же, либо по ставке 20%, если этот партнер юридическое лицо, либо от 20 до 45%, если этот партнер физическое лицо, резидент Англии. Если партнеры не резиденты, и само партнерство тоже не резидент, тогда налог взимается по правилам страны партнеров. А если партнеры – это офшоры, то налога нет вовсе. Это, конечно, очень поверхностные примеры, так как в реальности существует еще куча нюансов. И в том, и в другом случае. И прежде чем начинать с офшорами в Англии, нужно обязательно проработать саму схему и стратегию по тому, как будет достигаться экономия на налогах. Что касается PLC, это акционерные общества, это весьма редкий случай. В том плане, что обычно акционерные общества используются только, когда компанию планируется выводить на биржу. Или она будет выпускать акт, облигации и так далее. Да и то, обычно просто сначала регистрируются в форме LTD, а потом переводятся в PLC по мере надобности. У PLC самые жесткие требования по отчетности, а что касается оптимизации налогов, то этого можно добиться проводкой части бизнеса через другие европейские страны, типа Ирландии, как это делает Google, например. Ну и тут надо быть аккуратнее, так как поскольку вы будете публичной компанией, то за вами будут пристально следить не только инвесторы и биржа, но еще и налоговый инспектор.
Таня, спасибо. Наверное, сейчас подошло время спросить о самом главном, о так называемом центральном аспекте офшорных компаний, об агентских схемах. Скажи, пожалуйста, что такое агентские схемы и чем они отличаются между собой?
Что такое агентские схемы? Классическая агентская схема выглядит так. Компания-инвестор дает капитал или иной ресурс, с помощью которого генерируется прибыль, какой-то второй компании, которая выполняет функцию агента. То есть, используя капитал и с учетом инструкций инвестора, компания-агент что-то покупает или продает, оказывает какие-то услуги и так далее третьим лицам. Валовая прибыль, которую компания-агент получает от контрагентов, затем идет компании-инвестору, а компании-агенту остается лишь какой-то процент за содействие, так сказать. Зачем это делается? Это делается, когда клиент хочет уменьшить налоговое бремя с одной стороны, но при этом он не может или не хочет использовать островные офшоры, типа Британских и Виргинских островов. К примеру, если это может отпугнуть спрос на его товар. Или могут быть сложности при оформлении паспорта сделки в банке и так далее. Тогда в схему вводится компания-агент, которая инкорпорирована в престижной стране, типа Англии. Контрагенты клиента ведут формально бизнес с английской компанией, агентом. Этим решается проблема имиджа. И поскольку английская компания действует только как агент по отношению к инвестору, то вся прибыль отправляется инвестору, и налог платится лишь с небольшого процента, который берет себе агент. Таким образом решается налоговая задача. Схемы бывают разные. Когда, к примеру, ваш контрагент видит, кто принципал, то есть инвестор, или, к примеру, в договоре прописаны все три стороны, но чаще всего, когда не видит. Также схемы различаются в зависимости от того, как выстроены отношения между компанией-агентом и компанией-инвестором.
А что необходимо учитывать при использовании английских компаний в агентских схемах и как избежать двойного налогообложения?
Это сложный вопрос. Учесть в первую очередь нужно будет то, что агентские схемы – это уже старо как мир. И налоговые органы любой страны о них в курсе и активно мониторят бизнесы, чтобы пресекать такую оптимизацию налогообложения. К примеру, если инспектор заподозрит, что компания-агент является основным игроком во всей бизнес-цепочке, то он сочтет за налогооблагаемую базу не только тот процент, что оставляет себе агент в Англии, но всю сумму сделки и обяжет вас заплатить налог в Англии по полной. Это самый большой риск. Чтобы его минимизировать, мы рекомендуем две вещи. Обе они строятся на так называемом принципе вытянутой руки. Первое – это правильно оформленная документация. Речь идет не о том, как правильно договор составить, а о том, как правильно рассчитать размер комиссии, процентную ставку, даты и так далее. В договоре между агентом и инвестором с одной стороны и между агентом и конечным клиентом с другой стороны. Правильно это так, чтобы минимизировать риск того, что сделка вызовет подозрение у налоговой в случае проверки. Второе – это связь между агентом и инвестором. Если агент будет действовать эксклюзивно для инвестора, то принцип коммерческой обоснованности не соблюдается. И поэтому инспектору и любому инспектору будет понятно, что агент имеет место в схеме исключительно, чтобы минимизировать налог в Англии. Поэтому крайне важно изначально выстроить схему и в том числе акционерные связи между вашими компаниями так, чтобы отношения выглядели коммерчески обоснованными. Также важно мочь объяснить четко и внятно инспектору в случае проверки, в чем коммерческий смысл присутствия в схеме агента. Не забывайте, что когда мы говорим, что в Англии нет бюрократии, это обозначает еще и то, что в случае любой проверки инспектор будет руководствоваться не столько тем, что написано в ваших документах, сколько здравым смыслом, объяснениями в ходе личной встречи или звонка по телефону и своим внутренним чутьем. Если он удовлетворится объяснениями и ситуация покажется ему нормальной с точки зрения коммерческого смысла, то вопрос решится в вашу пользу.
Скажи, а в каких случаях ты рекомендуешь персонифицировать агентскую схему для офшора, а в каких пользоваться стандартными схемами? Разрабатывает ли Dipton Consulting нестандартные и сложные агентские схемы?
Ну, я бы сказала, что использовать какую-то стандартную схему без персонификации просто небезопасно. Схему нужно персонифицировать, так как то, будет ли она работать, зависит от многих факторов. А именно, резидент вы или нет, резидент ли компания-инвестор и компания-агент, кто директоры, кто акционеры, всех и каждой компании в группе, в чем заключается бизнес, в какой стране контрагенты, какую функцию конкретно будет выполнять агент, где находятся банковские счета и так далее. И в зависимости от совокупности этих факторов вырабатывается индивидуальная схема. Если вы возьмете и скопируете схему соседа, то нет никакой гарантии, что вы получите тот же результат, так как есть один из вышеперечисленных факторов может у вас отличаться. Это как пазл собирать. Наша компания разрабатывает схемы по индивидуальному запросу в зависимости от конкретной задачи клиента. Мы всегда стараемся, чтобы схема была как можно менее нагружена, так как и расходов меньше, и оперировать ей дешевле. Но бывают случаи, когда приходится ставить по несколько номинальных компаний, несколько номиналов в управлении и координировать их взаимодействие.
Насколько легко изменить агентскую схему в процессе функционирования офшорной компании?
Не скажу тебе так просто, честно говоря. Это зависит от ситуации. Иногда офшоры открывают под конкретную сделку. Тогда может лучше ничего не менять. Если нет, то в принципе компания может просто поменять бизнес, в результате чего схема изменится. В реальном мире такое случается очень часто. Поэтому я, в принципе, не вижу, почему могут быть сложности. Главное, как всегда, это чтобы любые изменения и новая схема были, опять же, скрупулезно проработаны тем, кто в этом хорошо разбирается.
Спасибо большое, Таня. Друзья, вот и подошел к концу очередной выпуск подкаста. В заключение еще раз хочу напомнить, что вы всегда можете получить консультацию по оптимизации налогообложения и регистрации офшорных компаний в Dipton Consulting. Для индивидуальных консультаций вы можете связаться с нами по телефону 00-44-207-283-42-42. Еще раз. 00-44-207-283-42-42. Электронная почта info@dipton-consulting.com. И, конечно, по скайпу Dipton London. Вы слушали 4-й эпизод ежемесячного подкаста британской компании Dipton Consulting. Чтобы получать новости и уведомления о публикациях последующих эпизодов подкаста компании Dipton Consulting об офшорах и методах их использования, подпишитесь на блог компании Dipton Consulting на сайте www. deepten-consulting.com/blog. В следующем эпизоде вы узнаете о том, подробнее про использование партнерств для оптимизации налогов в Англии, кого лучше назначить партнерами, есть ли ограничения по распределению прибыли партнерам и подходит ли партнерство для торгового бизнеса. До встречи в августе. С вами был Артем Чмулев.